сильно пострадал, и поэтому уцелели в основном очень мало зданий и храмов. Костел Святой Терезы с левой стороны и с правой стороны церковь Святого Архангела Михаила. Это два храма, которые стоят по соседству долго-долго времени, но повезло им частично уцелеть за Великую Отечественную войну. Город авиаторов, город, через который прошла холодная война, на память об этом остались памятники в виде самолетов. Но я думаю, вы знаете, что за озером стоит МиГ-19, но я сказала, что Щучин город уникальный. Необычный самолет стоит на постаменте. Он не серийный, он экспериментальный. По нему изучали, как стираются запчасти, как ведут себя самолеты во всевозможных ситуациях, и либо заменялись запчасти в действующих самолетах, либо просто писалась строгая инструкция. Второй самолетик, который мы с вами обнаружим, уже выезжая из города Щучино, это 25-ка. Но на секунду, вернувшись к 19-му МиГу, который стоит у озера, хочу сказать, что считается, что на один из пилотов на этом самолете был отец Кибича. Он действительно был пилотом. Он действительно был пилотом. Кобяков учился во второй школе города Щучино, в которой мы сейчас только что проехали. Но точно доказать, что он летал на этом самолете, как бы не берусь, конечно, но существует такая версия. И многие из пилотов подтверждают, что да, самый большой налет часов был именно у этого самолета, так что как вариант запросто могли, и он мог пилотировать этот самолет. Пришли иные времена с окончанием холодной войны, и очень многие самолеты стали покидать территорию города Щучино. Покинул его пресловутый пьяный полк. Пьяный полк — это не потому, что все пилоты у нас всегда были хороши до безобразия, а потому что самолеты больше всего потребляли спирта. Вообще, к Мигачу, человеку, который, к Микояну, человеку, который проектировал МиГи, обратились с просьбой: ну, пожалуйста, ну, замени ты спирт на что-нибудь, сопьются же люди. На что он ответил: захочу, будут летать на коньяке, а пока пусть летают на спирте. Дело в том, что во времена холодной войны антифриз и тосол для нас были гораздо более дорогими, чем спирт. Вот чтобы самолеты не обледеневали, в них и заправлялся спирт. Поэтому у всех пилотов города Щучино спирт всегда был в больших количествах. Ну а вообще пилоты трезветь умели очень быстро. Ну еще на секундочку, вот МиГ-25, это боевой, спарка, два пилота. Они под фонариками вот этими сидели. Но самое интересное, что когда пришла мысль установить здесь на постаменте самолет, у города Щучино самолетов уже не было. И вот эта спарка пришла сюда из города Барановичи, и пришла она по земле. Она уже не могла сама летать, ее притащили сюда, и она стала на постамент, чтобы напоминать всем проезжающим, что Щучин все-таки город авиаторов. А по поводу пресловутого пьяного полка, пилоты действительно умели трезветь очень и очень быстро. И рассказывали нам, подтверждали точнее эту версию, техники, которые обслуживали специальные классы. В этих классах имитировалась ситуация, когда пилоты поднимаются выше, там, где давление сильнее, где уже нельзя дышать обычным воздухом, где идет усиленная доза кислорода. Вот такие классы существовали на территории частей, где тренировались пилоты. И один из техников рассказывает: заправил полностью систему кислородом, все хорошо, тут сигнал тревоги, на завтра прихожу, половина системы пустая. Значит, где-то есть утечка. Проверил, нет, система все хорошо держит герметично. Очередной сигнал тревоги, опять пол системы пустое. Это я раз пять заправлял ее, чесал несчастную свою голову, думал, ну куда он девается? А потом случайно увидел. Выходной день, сидят пилоты, не все были женаты, в казарме, в общежитии, сидят, в картишке играют, домино, кто пиво, кто водочку чуть-чуть подтягивает, а тут бах, сигнал тревоги. Никто ж пьяным не бежит на летное поле. Они сначала забегают в класс, дышат минутку чистым кислородом, а дальше трезвенькие, как огурчики, убегают по своим служебным местам. Но кислород-то уходит. Вот таким образом он рассекретил, как быстро начинают трезветь пилоты в случае необходимости. И вообще, наверное, что-то граничащее с историческим анекдотом случилось в годы Холодной войны, когда на Щучинский аэродром, а позывной у него был точный, прилетел командующий и потребовал объявить тревогу. На улице был летний, праздничный, солнечный, хороший день. Соответственно, на аэродроме только дежурная смена находилась. Но сигнал тревоги – это не просто нажал кнопку и все. Необходимо записать, кто, зачем, когда. Ну, такой ритуальчик есть. Дежурный офицер спокойненько берет рацию и поднимает в небо вот похожую с парочку для того, чтобы проверить метеоусловия, потому что по сигналу тревоги начнут взлетать самолеты. Все, спарочка поднялась в небо, ушла. Он записывает в журнальчик, все аккуратненько делает и объявляет тревогу. Щучинский аэродром собрался за 1 час 34 минуты. Это время просто великолепное, с учетом того, что пилоты наши, их не возили на аэродром, потому что аэродром в черте города, они бегали по сигналу тревоги туда. Ну, соответственно, пилоты были одеты как положено, потому что у них на аэродроме была высотка. Это ящички, в которых находится их обмундирование. Они знают, куда они взлетают и, соответственно, одеваются. Ну, а наземники уже были кто в трусиках, кто в бусиках. Сбегались откуда могут. Командующий был очень счастлив. Хороший норматив. Он счастливый улетает отсюда. Он не знал одну простую вещь, которую знали и наземники, и пилоты. Если выходной либо праздничный день, на низкой высоте, по определенному маршруту пошла спарка, значит, бросаем все и бежим на аэродром. Сейчас будет сигнал тревоги. Так что собирались они достаточно оперативно. Но в один прекрасный момент самолеты поднялись в небо и никогда уже не вернулись на Щучинский аэродром с позывным точный. Наземники их не дождались. Пришли другие товарищи, понаходили кабеля, повыдирали их из земли, сдали на вторцвет чермет, и аэродром потихонечку начал умирать. Решающий удар по нему наносится еще и тогда, когда мы подписываем меморандум о том, что мы не имеем права, чтобы у нас на расстоянии до 240 километров от государственной границы находилась взлетно-посадочная полоса класса премиум-1. Это полоса, которая принимает все существующие модификации самолетов. И взлетно-посадочную полосу Щучина укорачивают на 1 километр. После этого дни Щучинского аэродрома были сочтены. Но вернулась туда легкомоторная авиация. Появилась там школа пилотов, которая носит название, и ее позывной звучит в эфире. Точный. Жизнь сделала оборот. И Щучинский аэродром потихонечку, но все-таки оживает. Ну а уж авиашоу, которое здесь устраивается, достойны только высших похвал. Так что когда-нибудь, действительно, для Щучина небо – это не предел. И когда-нибудь, может быть, сюда все-таки еще вернутся самолеты. Может быть, не в таком количестве, но окажутся все-таки здесь. Ну, это такая краткая экскурсия вам о городе Щучине. О самой истории города Щучина я уже рассказывать не буду, он остался у нас далеко за спиной. Какое-то время мы еще будем находиться на территории Гродненской области. На территории Гродненской области 17 районов и 2 города районного подчинения. Районного подчинения города – это город Скитель и город Березовка. Один остался у нас за спиной на территории Гродненского района, второй впереди на территории Лидского района. Все остальные города имеют свои районы, но и городские поселки, некоторые тоже, районные центры имеют свои районы. У Скиделя был свой район, но в конце 60-х годов эта административная единица исчезла с карты, ну, по каким-то там другим соображениям. Щучинский район один из таких, скажем, центральных, потому что здесь находится и трасса М6, ну и плюс в годы Холодной войны он все-таки был очень значимым, и о нем знали далеко за пределами Республики Беларусь. Минская область в ее составе 22 района. Ну, конечно, это самая большая область будет по той простой причине, что город Минск самый большой на территории Республики Беларусь. Кстати, у нас в Беларуси уже есть еще один город, который перешагнул миллионный рубеж. И там обещают начать строительство метро. Это город Гомель. Растет очень быстро. И, скорее всего, вот в ближайшее время будет принято все-таки решение о том, что метро в этом городе необходимо построить. С того момента, как вы оказались в автобусе, вы получили почетное звание путешественников. Но вместе с ним появляются и права, и обязанности. Компанию на сегодня вам составлять будем мы. Я буду вашим голосом. Меня зовут Лариса. Водителя зовут Сергей. Остановочки мы предусмотрели для того, чтобы прогуляться, покурить и сходить в туалет. Но если наши остановки не совпадают с вашими желаниями, пожалуйста, подходите, говорите. Мы обязательно остановимся. Единственная просьба – не ожидать крайние минуточки. Дело в том, что мы не можем просто так встать вот вдоль дороги. Нам надо искать карман, примыкание, хоть что-нибудь, где автобус может сойти с дороги, чтобы не перекрывать никому движение. Поэтому, если где-то что-то некомфортно, холодно, жарко, вы, пожалуйста, говорите. Автобус штука длинная, и в одинаковых условиях мы с вами никак не можем оказаться. Поэтому все претензии принимаются, будем либо подогревать, либо фукать на вас, чтобы вы остыли. Но главное, вы не молчите, а говорите. Путешественники – это не просто люди, которые зачем-то там, куда-то там поехали. Это люди, которые едут по определенному маршруту. Это люди, которые едут в мир посмотреть и себя показать этому миру. Считается, что самые первые путешественники появились тогда, когда появились и первые Олимпийские игры. Именно для этих людей, кто приезжал посмотреть на все это, делались временные остановки, делались общежитие временное для того, чтобы они могли перекусить, отдохнуть и снова идти смотреть спортивные соревнования. Ну а на территории Западной Европы путешествующие появились в 19 веке, организованные путешествующие. С появлением железной дороги один из людей, звали его Томас Кук, это не тот, которого съели аборигены в песне Высоцкого, это был другой товарищ. Вот этот человек, талантливый был человек. Когда появилась железная дорога, он уговаривает одного из директоров железной дороги дать ему авансом целый железнодорожный состав. Погрузил туда своих единомышленников, а он боролся с пьянством. Единомышленников набралось 570 человек. И поехали они в однодневное организованное железнодорожное путешествие. Но, к слову сказать, пользовался Томас Кук на тот момент вагонами третьего класса. Это значит, что путешественники ехали стоя, и крыши над головой у них не было. Но это единственный случай, когда Томас Кук пользовался такими вагонами. Зато у них был духовой оркестр, и еще каждому путешествующему была выдана булочка и стакан с чаем. Духовой оркестр оглашал своими звуками станцию, когда прибывали к ней и когда отправлялись. Первое путешествие так всем понравилось, что у Томаса Кука попросили организовать еще такие же. Ну, в общем, этот человек не остановился на этом. Он организовал и первое паломническое путешествие. Я думаю, вы все знаете, что в Святую Землю путешественники шли всегда. Это было довольно опасным делом по тем далеким временам. Ну, а путешественники Томаса Кука ехали с комфортом. Их сопровождали сотрудники конторы Томаса Кука. Они были с оружием, охраняли. Они везли шатры, все, где можно было остановиться, отдохнуть и дальше с определенным комфортом продолжать свое путешествие. Но и на этом Томас Кук не останавливается. Томас Кук организовал и первое кругосветное путешествие. Я думаю, вы смотрели все мультфильм, где Паспарту со своим господином должен был обогнуть земной шар, чтобы господин женился на Мелинде Бэй. Может, кто-то вспомнит, за сколько дней мультяшные герои должны были обогнуть земной шар? Знаете, смотрели этот мультик? За 80 дней. Но тогда еще братья Райт, когда поехали путешественники Томаса Кука, не изобрели свой самолет. Поэтому путешественникам Томаса Кука понадобилось 212 дней для того, чтобы обогнуть земной шар. Всего их было 20 человек, и их сопровождал сам Томас Кук. В общем, умер этот человек вполне обеспеченным. По всему миру сейчас было Достаточно много контор Томаса Кука, авиалинии Томаса Кука, но экономика неумолима. Томас Кук объявил о банкротстве. Сейчас это, наверное, самое большое потрясение на туристическом рынке. Что из этого всего получится, пока никто не знает, но как вариант, частично Томас Кук все-таки выживет. Я имею в виду вот эту туриндустрию, эту линию. Ну, подождем, посмотрим, что из этого получится. Но благодаря этому человеку появилось название турпакет. Это то, во что, что входит в состав туристического путешествия. А вообще Владимир Маяковский написал в стихотворении «Мистер Твистер» такие строки. Если вас одолела скука, есть за границей контора Кука. Если вы захотели видеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту, или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет, даст вам комнату в лучшем отеле, теплую ванну и завтрак в постели, горы и недра, пальмы и кедры, север и юг, пальмы и кедры покажет вам Кук. Вот так отозвались родоначальники организованного туристического путешествия на территории Западной Европы. Путешественники, как и положено, большую часть времени проводят на дорогах. Но сейчас дороги, конечно, совсем не такие, которые были когда-то, доставались прежним путешественникам. И одни из путешественников, а люди они были не ленивые, приезжая домой, просто писали записочки о том, как им путешествовалось. И вот тут-то дорогам доставалось по первое число. Очень хорошо о дорогах рассказали в фильме «Гардемарины вперед», там спели песню. И у черта, и у бога. На одном, видать, счету, ты российская дорога, 7 загибов на версту. Наши дороги действительно такими и были. Они все время что-то огибали. Но то в 14 веке решают заняться дорогами уже на таком уровне государственном. Тогда появляются большаки, тракты, каменки, гати. Но всегда рядом с городом существовала, да и по сей момент существует дорога с названием «Гостиниц» или «Старый гостиниц». Всех купцов, которые к нам приезжали, называли гостями. Гости приезжают по гостинцу. Вот вам и название для дороги. Слово «гостиница» появится гораздо больше, позже, много веков спустя. А на тот момент это были постоялые дворы. Постоялый двор – это особая такая вещь. Путешественники приезжали, останавливались в нем, отдыхали и отправлялись дальше. Но по неписанным законам того времени хозяин постоялого двора обязан был отвечать за жизнь и сохранность багажа путешественников. Вот и приходилось ему иногда с оружием в руках отстаивать все это. Случалось, что оставался он и без путешественников, и без двора, а то и без собственной головы. Но рисковых людей хватало. Постоялые дворы продолжали существовать, вокруг них селились люди, и вот вам готовое местечко. Проезжая по нашим дорогам, которые Максим Танк назвал серыми нитями, на которых встречаются узлы памяти, мы не всегда видим очень много населенных пунктов вдоль дорог. Но дороги не всегда и лежат по тем местам, где они проходили раньше. Иногда самая небольшая деревенька насчитывает в своей родословной больше, чем 1000 лет, потому что оказалась у дороги и появилась для того, чтобы принять путешественников, обогреть, накормить и отправить в дальнейший путь. Дороги, как и в те времена, так и сейчас, есть двух видов. Только тогда они назывались простые и звыклые. Звыклые – это те дороги, по которым торговый люд обвык ездить по своим делам. Проще их назвать платные дороги. В те далекие времена платные дороги уже существовали. На них курсировала стража, и они охраняли путешественников, брали денежку и регулировали правила дорожного движения. На простых дорогах никто никого не охранял. И денежку не брал. Но, скорее всего, с тех далеких времен и тянется пословица «Кто простое, то и у хати не ночуя». Передвижение по простым дорогам было не самым безопасным, которое существует в этой жизни. дело в том, что не только дикие звери, но и разбойники мечтали посмотреть, что в сундуках у путешественников. Одному Богу известно, сколько путешественников после встречи с разбойниками все-таки добрались до того или иного населенного пункта. Говорят, разбойники жизнь оставляли. Но зачем она была нужна, если человек оставлялся без средств передвижения и без средств защиты? Тогда уже для него опасны были и дикие звери. Сейчас дороги тех же двух видов простые и платные. Только стражи здесь не курсируют, а стоят рамочки, которые, в общем-то, денежку и забирают у путешественников, которые проезжают по этим местам. Такая же рамочка с денежкой забирает из нашего автобуса тоже. Когда мы проезжаем, она у нас свистит, и, как говорится, деньги на ветер пошли. Но жизнь продолжается, дороги у нас становятся все лучше и лучше, путешественники передвигаются разными способами, и сейчас уже не понадобится ни 212, ни 80 дней для того, чтобы обогнуть земной шар. Так как техника позволяет путешествующим добираться гораздо больше, быстрее в те точки, куда они собирались. Ну а в первое время путешественников можно было поделить на три категории. Первая категория – это путешественники по неволе. Люди, которым для того, чтобы жить, нужно было торговать. Купцы, они передвигались от города к городу, предлагая свой товар. Ну а чтобы было не так страшно, они нанимали стражу и объединялись в небольшие караваны. Вторая категория – это такие, как вы. Мир посмотреть и себя показать этому миру. Ну а третья категория, о ней я больше всего рассказала, – это разбойники. Вся наша земля была поделена на небольшие удельные княжества. И у всех были свои дружины. Это профессионалы, которые владели виртуозно оружием. Ну, правда, это был меч, лук и стрелы, арбалет. Но, тем не менее, товарищи профессиональные. Вот в один прекрасный момент они решали, либо князь требует работы много, либо платит мало, снимались всей дружиной и отправлялись на поиски другого работодателя. А пока искали себе работу, грабили всех, кого встречали. Вот так все просто было на наших дорогах. А вообще историки задались вопросом, откуда появилось слово «дорога». Долго думали и выдали такую версию. Слово «дорога» появилось от слова «драть». Вроде бы ничего общего. На самом же деле они все объяснили. Раньше, когда люди выходили из дома, они отмечали обратный путь. А так как их путь по большей части лежал через лес, то отмечали простым способом – сдирали с деревьев кору. Вот и стояли полосатые деревья, обозначая путь домой. Сейчас, выглянув в окошко, вы не обнаружите полосатые деревья. Вы обнаружите маленькие полосатые столбики. Они напоминают о тех самых первых отметках наших дорог. Но уж песен про полосатые версты, мелькающие за порогом, за окошком, и романсов, и стихотворений, пропето, прочитано тоже великое множество. Вообще признаки еще одной дороги у нас иногда есть, но уже не в таком виде, в каком она должна быть. Современники называли ее самой лучшей дорогой, и речь идет о дороге, которая носила название «Катькины шляхи». Царица Екатерина приказала их закладывать, и если дороги проходили по землям помещиков, им вино обязывалось обслуживать эти дороги. Дорога выглядела как достаточно ровная, широкая, с двух сторон два или четыре ряда березок, затем шла дорожка для пешеходов, а затем опять березки. Вот если березки по какой-то причине погибали, те, кто отвечал за этот участок дороги, обязаны были их заменить, высаживая туда новенькие деревца. Были каменки. Это дороги, мощенные камнем. Как бы дороги были хороши, но не для путешествующих. Учитывая, что карет на резиновом ходу тогда еще не было, можно представить, как гремели окованные железом колеса по этим самым каменкам. Мы с вами находимся уже на территории Лидского района. Естественно, центр – город Лида. Красивый, большой, современный город.
Город, который в годы Великой Отечественной войны, так же как и Щучин, очень сильно пострадал, и исторических памятников там уцелело совсем-совсем мало. Но историки занялись вопросом, откуда появилось название «Лида». В общем-то, есть белорусское слово «ляда» и литовское «лидимас». Они обозначают одно и то же. Место, очищенное под строительство, вырубка. Возможно, сочетание этих слов и дало название красивому городу. Это самый большой город на территории Гродненской области. Я не считаю город Гродно. Лида – это город, в котором население около 100 тысяч. Следом за Лидой уже будет следовать Слоним – около 80, Волковыск – около 60, ну и все остальные города уже у нас идут гораздо поменьше. Лида уникальна тем, что там есть еще и Лидский замок. Вообще с названием долго разбирались, даже появилась версия, что у великого князя Гедемина была дочь с именем Лидия, и отец приказал выдать ее замуж за богатого, но очень старого и неприглядного товарища. Девушка отказалась, чтобы никуда не делась. До свадьбы ее закрыли в замке. Ну, кормилица пожалела, дверь открыла. Девушке обратного хода не было, и тогда она бросилась со стены замка. Утром, когда все это обнаружилось, понял отец, что натворил, но уже изменить ничего было нельзя. Поэтому речка получила название Лидейка, а город получил название Лида. Но это всего лишь легенда. Историки, археологи вообще на 2 столетия еще раньше называют дату рождения. Но историки утверждают, что имя женское Лидия появилось спустя 2 века после появления самого города. Так что литчане, они вообще люди очень и очень запасливые. Но дело в том, что эти товарищи как бы заранее не могли все-таки за 2 столетия назвать свой город так. Дело в том, что они поставили памятник Франциску Скорыне. Красивый памятничек, но все заключается в том, что историки не уверены, что в этом городе Франциск Скорына был. Но 4 года из жизни Франциска Скорины не изучены. И в это время, говорят, как раз-таки он мог оказаться в Лиде. Поэтому заблаговременно литчане и поставили там этот памятничек. Но 2 столетия, чтобы назвать город, это уже слишком продумано. Поэтому будем считать, что название все-таки получилось от сочетания этих слов. В Лиде замок получил свое рождение благодаря великому князю Гедемину. Это он приказал заложить здесь замок. И вот здесь возникает вопрос. Никто не знает, зачем в Лиде появился замок костельного типа. Замки костели – это замки, которые уже не стоят высоко на буграх. Это замки, которые могут прятаться среди лесов и болот, чтобы к ним было сложно добраться. Замок появляется где-то с 12-13 века. В 14-м он получает уже большое развитие, и много таких костельных замков стояло у нас по территории нынешней Республики Беларусь. Но вопрос все-таки, почему он оказался там, остается. И вот тогда появилась очень красивая версия. Считается, что великий князь Гедемин приказал заложить замок в Лиде, потому что он родился в этом городе. Но никто не знает точное место рождения великого князя Гедемина. Поэтому опровергнуть эту теорию невозможно, подтвердить эту теорию тоже невозможно. Личане радуются тому, что замок у них появился и дал дату рождения города. Дело в том, что у города, так же как и у человека, существует своя дата рождения. Но если с человеком все просто, то с городом гораздо посложнее. Историки называют всегда одну дату, археологи другую. Вот чтобы эти ученые-мужи не передрались между собой, и появилось одно общее правило. Город считается родившимся тогда, когда о нем впервые написали в летописях. В летописях писали об уже существующих городах, поэтому узнать точную дату рождения города практически невозможно. Улиды называют 1328 год. Именно такой же год дата рождения и еще одного города. Правда, он не у нас находится. Это город Вильна, или город Вильнюс, как он называется сейчас. Великий князь Гедемин приказал заложить и Вильнюс. Ну, будем считать, что это реальная дата рождения этих городов. Дорога у нас достаточно еще длинная. И рассказывать я вам тоже буду очень и очень много еще сегодня. И в самом городе, подъезжая к городу Минску, чтобы вы совсем не устали от моей говорилки, я вам какое-то время дам отдохнуть от меня, поговорить между собой. Но сильно не радуйтесь, я быстро начинаю скучать по говорилке и опять берусь за микрофон. Поэтому пользуйтесь счастливыми минутами тишины.